Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Друзья, всех приветствую. Это «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Меня зовут Татьяна Ладяева. Все по традиции. Мы все у микрофонов. Дим Юрьевич где-то там очень далеко. Сейчас расскажет подробнее, где. Дим Юрьевич, приветствую.
Добрый вечер, Татьяна. Всем слушателям, зрителям привет. В настоящий момент нахожусь в городе Сочи. Вчера из города Сочи мы помчались на первой электричке, которая восстановила железнодорожное сообщение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Доехали до города Сухума. В городе Сухуме провели встречу с членами общественной палаты Абхазии. Очень интересно, плодотворно пообщались. Оттуда помчались в аэропорт, куда прибыл первый самолет, условно первый, конечно, до этого испытывали, но пассажирский точно первый из Российской Федерации. Таким образом, и авиационное сообщение налажено. Замечу, когда ехали на электрическом поезде, практически вдоль всего пути следования, где есть какие-то населенные пункты, люди, жители Абхазии, стоят вдоль железной дороги, все дружно снимают проезд поезда на телефон, машут руками, прыгают и всякое такое. То есть, это не те люди, которых по разнарядке выводят. Это сами граждане откровенно радуются тому, что наконец-то налажено железнодорожное общение. В аэропорту там, конечно, это сильно строже. Посторонних людей не пускали на мероприятие, так сказать, только руководство там собиралось.
Историческое событие получается.
Натурально историческое событие, потому что, тяжело в одиночку, так сказать, противостоять всему миру. Надо всем дружить. Вот у нас общая граница, вот мы соседи. Я считаю, что с соседями должны быть мирные добрососедские отношения. Закончили все это, так сказать, добротным абхазским застольем. Я это дело страшно люблю. То есть, люди на Кавказе, они так ловко говорят тосты. Все это настолько осмысленное, настолько люди, во-первых, владеют своим собственным языком, во-вторых, думают о правильном, и у всех мысли направляют в правильную сторону. В общем, замечательно. Обязательно приедем еще.
Конечно, конечно. Я тогда вдогонку скажу, читала новости, лично не присутствовала, но тем не менее, что в Донецке впервые с 2014 года тоже открывается ЖД-сообщение. Поэтому, мне кажется, такие события о многом говорят. То, как на самом деле все развивается, нежели то, как это часто в зарубежной прессе представлено. В общем, что нам эта зарубежная пресса? Есть мы. Ну что, давайте перейдем.
И еще добавлю, что представитель российских железных дорог отдельно отметил, так сказать, службу абхазских железнодорожников, которые, несмотря ни на что, за железнодорожным полотном следили, они его ремонтировали, приводили в порядок, содержали, так сказать, в надлежащем состоянии, что в результате не пришлось заново прокладывать железную дорогу, как это у нас теперь повсеместно, все надо делать заново, а вот содержали в надлежащем состоянии. Молодцы. Несмотря на микроскопические зарплаты, несмотря на то, что вот столько времени прошло, а вот так.
Все равно, конечно. Давайте перейдем к обсуждению еще других новостей, актуальных с международной повестки по традиции. Но все-таки я сказала, что нам это зарубежная пресса, но как-никак на нее ссылаемся, потому что многие именно из зарубежных изданий публикуют то самое соглашение и сделку, которую заключили Вашингтон и Киев. Там, конечно, все не так просто. Есть различные, если в учитываться в эти сообщения, как раз различные поводы сомневаться, насколько эта сделка вообще будет реализована. Но, тем не менее, что известно на сегодняшний момент, давайте 4 основных пункта зачитаю. Киев и Вашингтон создадут инвестиционный фонд по восстановлению Украины в рамках сделки по природным ресурсам. Далее, сделка предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. Ожидается, что в течение 10 лет доходы фонда Вашингтона и Киева не будут распределяться, возможно, лишь инвестирования в Украину, и Украина и США будут совместно управлять этим фондом. Ни у одной из сторон не будет решающего голоса. Вот многие, конечно, говорят о том, что это один из ключевых шагов все-таки к урегулированию конфликта. Но я, честно говоря, эти истории разделяю. Мне кажется, создание, да, вот этого фонда и в целом сделка по ресурсам для Киева – это уж точно одна история, как и для Вашингтона. И это не говорит о том, что Киев согласен на какие-то там условия переговоров с Россией для завершения конфликта.
Ну, перво-наперво, с моей точки зрения, у гражданина Трампа ничего не получилось. То есть вот эти козлиные напрыги, а я вообще как дам, а вот как дам больно, и что ты там дал, на твоих условиях заключили? Нет, выкрутили тебе ручонки и заставили сделать то, что надо им, да, да. Ключевое, это гарантии территориальной целостности Украины, гарантии национальной безопасности, а это есть? Нет. То есть, несмотря на то, что украинцы там что-то себе выкрутили, а главного-то нет, нет, так сказать, пятой статьи НАТО, которая вот позволит в случае чего за Украину вступиться. Дальше разработка этих самых редкоземельных и прочих минералов, металлов, там, не знаю, всего на свете. Так все месторождения, практически все, уже находятся на территории Российской Федерации. Чего там разрабатывать собрались? То есть, все эти сказки, что там что-то есть в каких-то безразмерных количествах, у меня ровно один вопрос. Редкоземельные металлы очень сильно нужны США. И вот 30 лет прошло. Если они так сильно нужны, почему их не разрабатывали на Украине до начала войны? Ну, если они вот так вот нужны, почему? То есть, ну, тут совершенно очевидно, Трамп же, не таясь, говорит, вот мы на вас 350 миллиардов потратили, а теперь будем их отбивать. Ну, значит, до этого их там, ну, не то, что не было, они, возможно, есть, но, например, добыча, он их может быть сопряжена с такой трудностью, что уже сейчас все дешевле покупать в Китае, что, собственно говоря, и происходит. И Владимир Владимирович, когда про это заговорили, он сказал, а в России всего этого гораздо больше.
Ну, пожалуйста, и да, это правда. Давайте договоримся.
Да, мы чисто территориально гораздо больше, но тут вопрос опять, а разрабатывать-то как это? А может, они есть в каких-то там космических количествах, но туда железные дороги не проложены, а на самолетах вывозить дорого. Это, знаешь, как товарищ Сталин, когда город Норильск закладывали и строили, то добытый там никель, его самолетами вывозили, потому что нет железной дороги, нет трасс никаких вообще, самолетами. Для чего? Для того, чтобы варить особо стойкую танковую броню. Вот это вот было оправдано, потому что война, и речь идет о жизни и смерти. Надо все силы бросить на изготовление оружия. А здесь чего? Ну, у американцев-то никакой войны нет. А зачем какие-то дикие деньги тратить на то, чтобы что-то там непонятно копать, если все это условно в три раза дешевле в Китае? Ну, не ясно. То есть, договор ни о чем, повторюсь. Никаких гарантий безопасности Соединенные Штаты не дают. А начнутся разработки, если начнутся, а где гарантии, что Российская Федерация разрешит это делать? Ну, давайте вы там, как этот немецкий Рейнметалл, а мы вот сейчас вот тут завод по производству танков построим. Начинай. Начинай, строй, и посмотрим, что из этого получится. Поэтому нет. Получается оно какое-то кривое, косое, ни нашим, ни вашим. По-русски это называется артель, напрасный труд. Вот так.
Но здесь можно посмотреть по-другому. Белый дом что говорит, что сделка с Украиной нацелена на то, чтобы Киев заплатил США за оказанную ему помощь. То есть прекрасно, мне кажется, все понимают, что у Украины денег нет, и вообще, да, там Зеленский, наверное, все это все-таки не как кредит, а как подарок воспринимал. И это из разряда, ну, хоть что-то заберем, хоть что-то вернем, потому что по-другому, видимо, уже никак. Ну, это только если так
рассмотреть. Я бы еще заметил, что Зеленский первый предлагал украинские недра к разработке американцами. Первый. Это не американцы там на что-то наехали. Это он изначально предлагал. Ну, а что получится?
Может посмотрим. Быть, он так хотел оказаться в НАТО, но в том плане, знаете, мы будем почти Америкой, где Америка, там и НАТО, но хотя бы вот с этой стороны подойдем. Вот что-нибудь такое.
Готов на все. Продать родную страну, убить всех украинцев, это у него вообще никаких вопросов не вызывает. Упырь натуральный.
Давайте продолжим про отставку Уолтса. Хочется побеседовать. Значит, накануне все СМИ об этом писали. Кто-то пишет, что он пока еще выполняет свои обязанности. Кто-то говорит о том, что он окончательно ушел. Но все это связано со скандалом, со сливом информации в мессенджере. Если мы помним, да, там, значит, неожиданные журналисты малоизвестных изданий, причем которые не любят Трампа, оказались почему-то в секретном чате. Ну и, соответственно, услышали, увидели ту информацию, которая не должна была там оказаться. Уолтс вел, ну, все-таки, да, в переговорах принимал участие. У него был свой трек и, собственно, свои задачи. А ударит ли это как-то по рейтингу, может быть, администрации Трампа сейчас вот вдогонку и к пошлинам, и ко всему, потому что все равно это скандал, это все равно уход значимого чиновника со своего поста. И вот именно в скандальном ключе это еще происходит.
Ну, первое, оно же главное, для меня непонятно. Вот эти люди, занимая высшие государственные должности, получают доступ к государственным секретам. Это секреты. То есть, это государственные сведения, составляющие государственную тайну. И вдруг он, если правильно помню, то жену свою водит на заседание. Ну, вот если у тебя есть допуск, как у нас, знаете, там допуск с двумя нулями, то при чем тут твоя жена, извини? Ей даже рассказывать об этом нельзя, а ты ее берешь и тащишь с собой на заседание. А тебе не... Ну, люди, которые ниже тебя по рангу, они возразить ты ничего не можешь. Ничего, пусть в уголке посидит ей. Это не страшно, друзья. А тут взял и каких-то журналистиков подключил, причем оппозиционных, к Трампу. То есть, совершенно очевидно, представители демократической партии Трампа ненавидят. И изо всех сил, везде, где только можно, стараются ему нагадить. Так а тут и гадить даже не надо. Вот настолько высокая фигура сам, своими руками, взял и все изгадил. Но тут замечательно. Это, знаете, в советской армии была такая присказка. Хочешь избавиться от дурака, отправь его на повышение. Это проверенный, так сказать, метод, способ.
Вот отправили. Но Трамп, кстати, говорил, что он все уроки извлек. Помните, когда только скандал произошел? Он говорит, ну, как бы парень все понял.
Ну,
пусть работает дальше.
Ну, ты же не будешь стоять у каждого за спиной, если он не понимает, что можно, а что нельзя. А вот на моем, говорю вам, как некоторым образом специалист, не надо верить в то, что, ну, нечаянно так получилось. Нет ничего нечаянного, ничего случайного. Ты специально так сделал. И от тебя избавиться надо всеми мыслимыми и немыслимыми путями. Но тут хочешь избавиться от дурака, отправь его на повышение. Вот теперь он отправится в ООН работать представителем от Соединенных Штатов. А вместо него, говорят, прочат уже гражданина Виткова. Это тоже прекрасно. Сначала он нам показался каким-то вот таким замечательным. Он такой ловкий представитель челночной дипломатии. Но только вот мы смотрим уже долго. Он все челночит. Мечется туда-обратно. Проку ноль. Никаких результатов мы пока что не увидели вообще. Ни на каком, как это модно говорить, ни на одном треки. Ни в Иране, ни в России нигде ничего не получается. Ну, поглядим. Как-то вот замах на рубль у Трампа, удар на копейку. В такие дела, не имея, так сказать, собственной суровой команды, которая беспрекословно тебя слушается, у тебя, во-первых, должен быть гениальный план, во-вторых, команда, которая с тобой согласна и беспрекословно все это выполняет, а получается пока что какая-то фигня. Войну за сутки не прекратил. За 100 дней, кроме вот этих вот тарифных войн, от которых американцы в первую очередь теряют деньги, никакого толку пока что не видно, ничего не получилось. Вот 100 дней прошли, а похвастать, по сути, нечем. Уже начались разговоры. А вот вторые 100 дней, вот там
покажут. Об этом уже, да, Венс сказал, что мы будем вести переговоры о мире еще в следующие 100 дней. Но мне кажется, знаете, это показательно, ведь многие говорят, американцы вот-вот хотят выйти из вообще переговорного процесса и ищут только повод, способ и, собственно, да, вот тот самый выход. Мне кажется, это говорит о том, что никуда они не выходят.
А это тоже, да, то есть, а что мы видим-то в этом так называемом переговорном процессе? мы видим, что Зеленский ничего вообще не слушает. Чё хочу, то и буду делать. А что ты мне сделаешь? Ну, а то что? Как бы спрашивает Зеленский. И внезапно выясняется, что кроме этих там суровых заявлений, последнее 358-е американское предупреждение, а ты ничего сделать не можешь. У тебя нет рычагов воздействия, ты не можешь его заставить. А вот это вот челночное метание туда-сюда, ну, мечись и дальше, оно никаких результатов не дает. И обратите внимание, под все эти, ой, там не слушаются, ой, вот мы сказали, а они вот это, а они вот то. А что ты оружие поставляешь тогда? В чем смысл, объясни, пожалуйста, введение переговоров о мире и тут же поставки оружия? Ну, не надо никаких сказок. Вот я пришел к власти, и теперь все будет иначе. Не будет ничего иначе. Президент Обама нам давно уже объяснил, что Америкой правит не президент, которого вы там как-то криво, косо избираете. Соединенными Штатами правит буржуазный класс, то есть люди при огромных деньгах, которые на самом деле и решают все вопросы. А ты, петрушка, насаженная на руку этого самого невидимого в кавычках класса. С интересом наблюдаем.
Да. Но по поводу оружия, кстати, газета The Times пишет, что в случае ухода США от посредничества в урегулировании конфликта на Украине поток оружия Киеву закончится через полгода. В общем, они все подсчитывают, да, вот эти вот 100 дней, сутки, опять 100 дней, полгода. В общем, они все считают. Ага, хорошие математики американцев. Вот что хочется сказать.
Мы боремся за мир, и поэтому еще полгода оружие поставлять будем и разведывательную информацию. Молодцы.
Вот, кстати, для справки, мне очень было интересно это заявление российского лидера Владимира Путина. Он сказал, что на Западе есть люди, которые разделяют наши ценности, но это мы все прекрасно и так знаем. Но еще интересный факт. Ряд французов воюют в спецоперации на стороне России. Вот что, оказывается,
происходит. Ну, это личности и индивиды. Это, конечно, хорошо, что есть такие люди, только они никакой погоды не делают. Так сказать, в целях пропагандистских сказать, что на Западе есть люди, которые разделяют наши, так сказать, ценности, точку зрения, ну да, это правильно. А Франция это от того, что у нас французы воюют, курс страны под названием Франция, как самостоятельно, так и внутри Евросоюза, не меняется вообще никак. Это ни на что не влияет. И точно так же французское общественное сознание. Это вот у нас взяли и по телевизору показали, что вот была Нормандия-Неман в годы Великой Отечественной. И сейчас французы продолжают, так сказать, славное дело своих предков. Ну, разве это покажут по CNN, BBC, Fox News какой-нибудь? Нет, не покажут. А если не покажут и не скажут, считайте, что этого не было. Никто не знает про такое.
Так, ну что, давайте еще по поводу США и Украины. Вот интересный момент. Такер Карлсон допустил, что Украина причастна к покушению на Трампа. Речь идет именно о покушении возле поля для игры в гольф, а не вот тот, который был на митинге, тот, который, мне кажется, да, то покушение, которое было реальным, в отличие от всех остальных, хотя остальные тоже были не беспочвенными, но, скажем так, менее масштабными и менее результативными. А цель-то какая? Может быть, американцы, ну, знаете, вот вы говорите, на Зеленского надавить не получается, как-то он не особо управляемый. Трамп это понимает. Задача – поругаться, обвинить теперь во всем Украину, вот какие они там тоже плохие, значит, они еще и в покушении на нашего президента тоже виноваты, имеют, да, там причастность. Вот давайте с ними поругаемся. Ну, не знаю, какой еще может быть посыл в таком сообщении?
Это и первое покушение на Трампа, и вот это вот второе, которое не допустили, это уже обсуждали, это выглядит все, мягко говоря, очень странно. Угу. То есть задача охраны президента, подобных персонажей, вылавливать далеко на подходе. А здесь все это совершенно очевидно выглядит так, что их не вылавливали, а наоборот подтягивали. А организуя, так сказать, условия максимального благоприятствования. Ну, а этот кадр, вот второй, которого задержали, так он сразу это, раскололся, что он на Украине там что-то заказывал, ему там гранатометы.
Ну, там винтовки, фанат Украины какой-то был ярый.
Да, это совершенно очевидно, там и искать-то ничего не надо. Вот, пожалуйста. То, что Украина как государство изначально выступала на стороне Байдена и в антитрамповской борьбе принимала активность, активнейшее участие, ну, так это ни для кого не секрет. Это сейчас они вынуждены иметь дело с Трампом, и как-то это давайте подстроимся. А до того, ну, они его откровенно ненавидели и ненавидят, гадили и гадить будут. А американцы, ну, что тут сказать, там какое-то тоже, знаете, натурально отчаяние. Непонятно, что делать, за что хвататься, куда бежать, мы ни на что не влияем. Ой, мы сейчас развернемся и уйдем, а вдогонку вас обвиним. Да там никому ни холодно, ни жарко, обвиняй сколько угодно, это ничего не изменит.
А, значит, на что хочется обратить внимание? А, Трамп объявил 8 мая днем победы США во Второй мировой войне. И более того, давайте я вот прям процитирую, значит, что он говорит. Он говорит, что Соединенные Штаты сделали несравнимо больше вклада в победы в Первой и Второй мировых войнах, чем другие страны. Но это вот опять история о том, что мы победили, да, и одержали там победу, переписывание истории.
Естественно,
да?
Мир как таковой современный, он америкоцентричен. Америка, она в середине всего. Она и причина, и следствие, и все на свете. И вообще, чисто для справки, это же теперь богоизбранный народ. Для многих, наверное, открытие – это богоизбранный народ. И как это? Какое-нибудь издательство «The Hill» – это «Холм», это «Град на холме». Кто это? Не в курсе религиозной символики всякой. Вашингтон – это «Град на холме», столица США. То есть, по-русски, это называется «Сион». Это богоизбранный народ, за которым идет человечество. Обама, кстати, это тоже на пальцах разъяснял, но у нас почему-то не сильно любят переводить все эти тезисы американские, а там очень интересно и понятно, в общем-то. Поэтому нет, ничего удивительного в этом нет. Да, для них это победили они. А раз такое говорит президент, вы не сомневайтесь, там и в школах ровно то же самое
преподают. Но все учебники, все прописано, да, по методике.
Если вы нырнете в американские учебники про Вторую мировую, вы внезапно узнаете, что одна из главнейших битв – это битва при Аламейне, то есть где этого немца, как его, извините, не вспомню, гоняли по Африке, это раз. А самая главная битва Второй мировой войны состоялась, приготовьтесь, это не какой-то там Сталинград или, боже упаси, Курск. Самая главная битва Второй мировой, она состоялась при атолле Мидуэй на Тихом океане. Вот так вот разворачивались события в истории. Про русских вообще забудьте. То есть, даже на примитивном уровне, а сколько немецких дивизий сражалось на Восточном фронте, и сколько дивизий поджидало вас на Омаха-Бич, где, спасая рядового Райана, мы помним, да, это грандиознейшая высадка, а противостояли этой грандиозной выходке эти власовцы наши, которые после госпиталейной излечении были. Так вы и с ними справиться не могли, не говоря уже там про отборные части СС и прочее. Расскажите, сколько у вас погибло-то за Вторую мировую войну. Вы извините за цинизм. У нас в Питере на Пискаревском кладбище народу от голода похоронено больше, чем у умерших, чем у вас вообще военные потери за всю Вторую мировую войну. Но это не мешает врать о том, что победили всех, разумеется, они. Я бы сказал, что результатами этой войны, и Первой мировой, и Второй, вот результатами, да, лучше всех, самые умелые барыги и прочие, вот лучше всех воспользовались США, да, это бесспорно.
Ну, давайте на этом пока сделаем, да, небольшую паузу. Да. Тут еще, конечно, важно было заявление на этой неделе о том, что Зеленский якобы, да, значит, там ударит по параду Победы в Москве, но при этом никто не испугался, наверное, на что он рассчитывал, и в Кремле подчеркнули в очередной раз, что, безусловно, парад Победы не отменяется, никто ничего не боится, и никто, да, вот ни на какие атаки подобные реагировать там, да, словесно как-то дальше не будет. В общем, это тоже важный момент. Надо прояснить и проговорить. Друзья, послушаем новости на радио «Спутник», потом вернемся, продолжим беседу. Подключайтесь к нашей трансляции. Группа ВКонтакте, Рутюб канал, Телеграм канал. Везде, где вам удобнее, комфортнее, нравится. Собственно говоря, с Дмитрием Юрьевичем снова встретимся, продолжим беседу буквально через несколько минут. Друзья, возвращаемся в студию, продолжаем подводить итоги уходящей недели. Татьяна Ладева, микрофон, а Дмитрий Пучков со мной на прямой видеосвязи из Сочи вещает. Дмитрий Юрьевич, вы хоть скажите, в Сочи-то какая погода? Потому что тут в Москве, понимаете, снега, дождь второй день. Не знаю, что в Петербурге, когда вы домой вернетесь, но, в общем, май во всей своей красе.
Всемирное потепление накрыло нас полностью. Да, даже здесь прохладно, так скажем. Снега нет. Когда солнце светит, то натурально лето, но как только солнца нет, такая приятная прохлада, что надо ходить в курточке и в шапочке. Вот.
Да, понятно. В общем, не будем, это не тот случай, когда можно уж прям яро завидовать тем, кто живет на юге нашей страны, хотя там, безусловно, прекрасно, красиво, море, все дела. Ну, в общем, возвращаемся в центральную
чуть-чуть
часть.
Татьяна, чуть-чуть дополню. Да, это... То есть Зеленский говорит о том, что будут организованы террористические атаки на мирное население столицы России. Террористические атаки. И поглядите, как весь цивилизованный мир. А что такого? Нормально. А вот самолеты в небоскребы. Это нормально или национальная трагедия? А те, кто... отправил людей, которые воткнули самолеты в небоскребы, вот те, кто отправил, это нормальные люди или ненормальные? А вообще есть какие-нибудь правила ведения войны или нет уже вообще ничего? Или, как это у вас гражданин Оруэлл про вас писал, все животные равны, но некоторые равнее. Да. И поэтому Украине разрешено официально заниматься террористической деятельностью, убивать мирных граждан России без разбору, сжечь дома, лететь самолетами в Москву, попадать в какие-то... То в Кремль прилетели, то в какие-то офисные здания в Москва-Сити. Все нормально. Не услышите ни слова вообще какого-то возмущения, хотя бы не одобрения на Западе. Не-не-не. Все нормально. И парад победы тоже все хорошо. Вы знаете, все всех устраивает. Вот это я понимаю демократия. Вот это я понимаю свободу.
Ну вот, кстати, если бы я была президентом какой-либо другой страны, я собираюсь куда-то поехать на какое-то мероприятие, меня пригласили, я подтвердила свой визит, и третья сторона говорит о том, что в этот момент они собираются атаковать непосредственно эту площадь, я бы воспринимала это лично как угроза своей безопасности.
Конечно.
Да, вот что кто-то, некий Зеленский, мне угрожает и хочет меня убить. То есть я бы вообще шумиху в таком ключе бы это поднимала.
Да, это оно и есть.
Но
это прямая угроза убийством, да.
Давайте тогда коротко скажу, уж раз мы про парад с вами так тоже подробно сегодня беседуем. В Молдавии мы же с вами обсуждали о том, разговаривали, рассказывали, как там запрещают праздновать, штрафы за ношение георгиевских ленточек, это все понятно. Но, согласно последним опросам, почти 60% жителей Молдавии все равно будут праздновать День Победы, несмотря на все эти запреты. Хочется, конечно, порадоваться, но в том плане, что там такие настроения есть, никто ничего не боится, но мы понимаем, что и последствия от такого празднования несанкционного, да, как-то вот получается, тоже, наверное, могут быть, но в целом это говорит о том, насколько там в очередной раз честные выборы были и все остальное.
Да, да,
насколько
да,
народ
да,
поддерживает.
Уже набило оскомину. Сначала вы всем рассказываете, насколько плохой советский коммунизм. Сталин – кровавый упырь, солдаты Сталина – это кровавые псы, исполняющие указы кровавого упыря. Снимаете сериалы «Штрафбаты», «Ликвидации» и прочее, и прочее. А после этого изумляетесь. Оказывается, все коммунисты были русскими, представляете? И все беды на территории бывших советских республик принесли, приготовьтесь, этнические русские. Речь изначально была про это. Ну, а дальше возмущения какие-то. О, в Польше сносят памятники. А кто памятник Дзержинскому снес? Это самый, так сказать, малый пример. Не мы, мы. А почему он на место не поставлен обратно? А если не поставлен обратно, а чего вы от них-то требуете? Вы на себя посмотрите перво-наперво. Где почет и уважение тому, что происходило в нашей истории? Где? Расскажите, пожалуйста. Он тут, президент, издал указ о переименовании аэропорта в Волгограде
в Сталинград.
Фонтаны дерьма, натурально гейзеры, прошибли небесную твердь. Расскажите, друзья, товарищ Сталин, он кто? Вот у вас он преступник, да? А у нас он верховный главнокомандующий. Любой, кто называет его преступником, немедленно должен быть задержан, изобличен, осужден и посажен. Почему? Ну, потому что, если вы говорите, что это был преступник, значит, во главе нашего преступного, безусловно, государства стоял преступник, и результаты Второй мировой войны, они достигнуты преступным путем, а значит, должны быть отменены полностью, а значит, например, Россия должна быть выкинута из Совета Безопасности в ООН. У нее должна быть пересмотрена территориальная целостность, и все это как снежный ком с горы полетит. Почему? А вот потому, что вы считаете, что он был преступник. Просто и без затей. Это вот, я не знаю, из соображений государственной безопасности. Как подобные вещи можно допускать? Как вот это вот пересмотр истории, вот эти вот идиотские рассказы, снос памятников. Ну, посмотрите на Украину. Что происходит после того, как начинают сносить памятники Ленину? Это начало только, а конец уничтожения русского народа как такового, а вместе с ним и остальных народов, которые населяют Российскую Федерацию. Просто и без затей. Как загнать в концлагеря, уморить голодом, обесплодить какими-то там волшебными лучами? У них там опыт гигантский есть. Ну, вы этого хотите? Я нет, я такого не хочу. Я считаю, что вот эти вот подобные действия, подобные тому, что вот происходит в Молдове, они должны пресекаться на корню мгновенно сразу, вот по сусалам, как далее, чтобы морда как тухлый помидор лопнула, забрызгав все вокруг. Ну, раз вот одному так прилетело, значит, и другим неповадно будет. А если так не делать, ну, доиграешь.
Но это мы с вами затрагивали такой момент, почему очень часто, говоря о Молдавии, журналисты в том числе ставят заголовки из разряда «украинский сценарий», да, либо там «Украина 2.0», ну, вот что-нибудь такое. И вот, кажется, здравый человек должен что подумать, и здравый политик. Я не хочу так, как на Украине. Соответственно, не надо вот руководить так в своей стране, чтобы двигаться в этом направлении, но Молдавия прям вот... стремиться.
Да. Ну, что нам остается только наблюдать. Это типичный пример того, что так называемые демократические выборы из двух и более кандидатов, свободное волеизъявление народа, вот таких людей выдвигает наверх. Вот такая образуется продажная элита, которая плевать на свою страну, плевать на свой народ, только личное обогащение, а потом жить-то я буду в Майами, а не в Кишиневе. Абсолютно пофиг, что тут делается, как, что говорят американцы, то я и буду делать. Ну, вот оно, пожалуйста.
Хорошо, давайте обратим внимание, на что еще Запад не обращает внимания. Это очень важно, и об этом в Министерстве иностранных дел России Мария Захарова в том числе сделала акцент и говорит, ну где же ваша реакция? Я напомню, что украинский актер Богдан Бенюк, не знаю, кто это, но это вообще дело десятое, значит. Но в одном из интервью, когда ему якобы какие-то там коллеги актера пожаловались, что не знаем, что делать с поколением, которое говорят по-русски на Украине. Он говорит, а что, бить? Вот такой вот очень простой совет, призыв. И опять же, на Западе на это никак не отреагировали. Подумаешь, всего лишь призыв избить ребенка. Не знаю, как на самом деле там вообще обстоят дела с этим, и насколько, какой процент детей, да и вообще людей, скажем так, взрослых тоже, говорят все-таки по-русски.
В целом, начнем с того, что это актер. То есть человек, у которого профессия... заучивать и повторять слова, написанные другими людьми.
Сейчас ждать... уже все актеры живут как-то по-другому, они все политические. Политические активисты.
Это,
да.
Это их используют. Угу. Вот. Ну, то есть ждать каких-то от него там, да, от любого, в общем, каких-то интеллектуальных прорывов. Это, знаете, вот в этом плане Брэд Питт как-то раз умную вещь сказал. Его принялись про политику спрашивать, а Брэд Питт ты говоришь, слышь, мне 40 лет, занимаюсь я тем, что наношу грим на лицо, а потом повторяю слова, написанные другими людьми. Вот это я умею. Зачем ты меня вот про это спрашиваешь, я вообще не понимаю. Вот пример умного, честного и, я бы даже сказал, достойного человека. Вот, пожалуйста, вот так. Кто такой этот самый Бенюк? Я этого Бенюка увидел в совершенно идиотском сериале «Ликвидация». Такая гнилая антисоветчина. Угу. Вот там этот Бенюк играл роль Леонида Утесова. Говорил с акцентом и вел себя как скотина. Ну, это его, так сказать. Он же актер, он знает, как надо правильно. Потом оказалось, что он играл аж в сериале, в фильме «Аты, баты, шли солдаты», но меня так называемое творчество подобных персонажей не интересует. Собственно, по тезису, речь идет о том, что ребенок Давайте в корень посмотрим. Вот ребенок русскоговорящий, он говорит на своем родном языке. А если ты ему запрещаешь говорить на родном языке, ну, это, в общем-то, элемент геноцида. Ты народ уничтожаешь, язык, память, потом людей, собственно говоря. К чему призывает этот, значит, нацистский пес? Ну, перво-наперво, он нет, он не про бить, он про пороть, что надо взять прут и там в грубой форме по заднице, значит, бить этим прутом. Но как-то вот мы, например, давно уже детей и внуков не лупим. Это теперь не принято. Обратите внимание, это не законом запрещено, хотя запрещено.
Это мы так договорились.
Не запрещено, между есть собой. Ответственность. Угу. Но в массе детей бить просто перестали. Потому что вот теперь люди думают несколько иначе. Не-не-не-не-не. Давайте вернем средние века. Странно, что еще Библию не процитировал, где, жалея розги для своего сына, ты его губишь. Ну, это ты своих украинских детей, Бенюк. Он же там дальше предложил, что школьников, которые помладше, их надо пороть, а которые постарше, бить бутылкой по голове.
А на горох вставать вот и коленками, нет?
Да, я подозреваю, да, что это Бенюк из собственного детства вынес. По всей видимости, его нацистский укропапаша именно бутылкой по башке и бил в детстве. И поэтому Бенюк вырос вот таким интеллектуалом. На них смотришь, вот как что-нибудь вякнет кто-нибудь. Я не знаю, ты либо дурак, либо психбольной, а, скорее всего, и то, и другое вместе в себе удачно сочетаешь. Ну, неудивительно, в общем-то, для представителя украинских нацистов.
Я еще не смогла пройти мимо одного сообщения, это тоже сюда вдогонку, все про русофобию в том числе, и, с одной стороны, ожидаемо, потому что событие в Риге произошло, а с другой стороны, ты не устаешь, ну, как-то там поражаться, да, в какой-то степени. Значит, в Риге было представление под названием «Вишневый сад» в одном из театров. Это неважно, какой театр, но момент другой. Пришло туда и русскоговорящее население, безусловно, которое в Прибалтике у нас есть, мы это не отрицаем. Мы это знаем. Что происходит? Там поставили мясорубку, значит, да, как реквизит, и она постоянно работает, потому что якобы, ну, вот вишня, да, значит, сок вишневый таким образом делают. Но как это там именно было презентовано? Значит, таким образом режиссер намеревался показать, что культурные люди России засиделись в вишневом саду и не заметили, как вишневый сок превратился в кровь. То есть там вот был именно такой посыл, поэтому часть людей просто встали и ушли, а именно большинство зрителей. Вот такие спектакли нынче в Риге показывают. Вот. Ну, в качестве примера, чтобы было понятно.
Ну, как говорится, это же искусство. Автор имеет право и прочее.
Авторская версия.
Совсем,
да?
Недавно у нас в каком-нибудь этом Гоголь-центре происходило ровно то же самое.
А вот его и закрыли.
Да. Как-то раз я отправился в наш Александрийский театр посмотреть представление по «Бравому солдату Швейку», как сейчас помню. Солдаты, значит, имитирующие Швейка, то есть это чешские солдаты, они почему-то ходили в английской военной форме по сцене, а на заднике непрерывно видеоряд какой-то шел, проектор показывал. И идут кадры, сменяя друг друга. В одну сторону маршем идут нацисты немецкие, а в другую сторону маршем идут советские солдаты бросать к подножию мавзолея флаги нацистские. И таким образом автор как бы дает нам понять, что, в общем-то, как вы понимаете, нацистская Германия и Советский Союз – это абсолютно одно и то же. Война – это плохо. Вот посмотрите, что эти кровавые твари устроили. Молодец, что говорить. Поэтому с прибалтов, ну, чему удивляться-то? Вот, да, так оно, да. Вишневый сад – это вишневый сок, он же кровь, текущая из мясорубки, куда вы, проклятые коммунистические совки, всех отправили, всех убили, а лично Сталин сожрал заживо миллион младенцев. Вот уровень, пожалуйста. Я другое не понимаю, зачем на это вообще билеты покупать? Чего там хотите увидеть? У вас хоть один творец-то, он вообще с башкой дружит?
Ну, понимаете, мне как я это вижу со стороны, допустим, ты живешь в Риге, ну, вот так случилось исторически, не знаю, родители туда, когда мы переехали, ты там по-прежнему. ты просто решил пойти на спектакль. Ну, может быть, да, мы можем такое предположить. Ты приходишь, а там вот такое. Ну, и, соответственно, некоторые зрители
ушли. Я бы и не сомневался, что там такое будет. Ни малейших сомнений лично у меня не возникло бы.
Ну вот мне подсказывают, что Гоголь-театр не закрыли, там просто сменился режиссер. Я, честно говоря, почему-то была уверена, что сам вот Гоголь-центр, как он раньше назывался, что он вообще такой ребрендинг сделал, но, может быть, я ошибаюсь. Я там, честно признаюсь, я в итоге туда так и не сходила, я туда так и не попала,
я
а
тоже.
Когда уже все сменилось, собственно, все сменилось. Поэтому давайте поговорим о том, что внутри нашей страны происходит. Новости из Санкт-Петербурга я нашла. ЗАГС Собрание Петербурга приняло в первом чтении закон о запрете наливаек. Я нашла информацию действительно ранее, потому что я помнила, что закон такой принимался. Был закон о запрете наливаек принят окончательно. Но каждый регион таким образом принимал сам решение, есть эти наливайки, нет этих наливаек. Ну, собственно, что с ними делать. Вот в Петербурге, я так понимаю, это наиболее масштабная проблема, ну, потому что Питер, мы знаем, значит, первый этаж, там куча баров, еще что-то. Но бар – это бар. И, соответственно, шум,
это не
да,
про бары и речь.
А это про наливайки.
Нет, это не
вот
про бары.
Идет,
это да, магазин, да. который торгует алкоголем, но нем стоит
разливает
маленький...
еще, да.
Они не разливают. Там стоит маленький стол, ну, такой вот стол, а к нему какая-то табуретка представлена. То есть ты можешь там сесть и выпить. Это имитация, что вот посадочное место, стул один, столик один. И когда ты покупаешь алкоголь, тебе его на вынос не продают. Тебе откручивают пробку, что типа это для употребления здесь. У нас это фактически ресторан, как ты понимаешь. Вот здесь за столиком можете выпить. Можешь пить, можешь не пить. Там просто пробку при тебе открутили, ты забрал бутылку и ушел. То есть таким образом легко и непринужденно нарушается закон о продаже алкоголя. Вот при советской власти алкоголь продавали, вот на моей памяти, когда я уже взрослый был, с 11 часов утра до 19 часов вечера. Все.
Но сейчас в каждом регионе, может... опять же, по-своему, да, это идет.
Да. А тут да, не надо ничего изобретать. Господи, вот совсем недавно у нас на автозаправках водку продавали. То есть ты куда-то едешь на автомобиле, в котором пить нельзя, значит, набираешь с собой ящик алкоголя, там нажрешься, а потом, приготовьтесь, поедешь обратно с тяжкого похмелья. Ну и вообще, правильно ли это? Нет, неправильно, не надо продавать. Вот. А что касательно вот этих наливаек, ну, люди пришли, они, скорее всего, пить начнут только выйдя из этого учреждения. Тут же, естественно, у них резко улучшится настроение, они начнут громче говорить, орать песни, а просто орать, потом будут драться, резать друг друга, стрелять и всякое. Ну, чем занимаются пьяные люди? Калечат друг друга, портят окружающую, так сказать, обстановку. Это, а наверху жилой дом над этой тошниловкой. И чего? Что граждане-то должны испытывать? Это нафига это надо, вообще непонятно. Процесс-то, кстати, гораздо серьезнее, чем может показаться. Я вот когда-то давно ездил в Казахстан, в город Астана. И в городе Астана там японский архитектор спроектировал заново, так сказать, часть города, построил деловую часть. И вот мы там, так сказать, в экскурсионном, так сказать, плане, и принимающая сторона говорит, а вот здесь у нас улица ресторанов, вот этот домик, это французский, это итальянский и так далее. Я думаю, надо такое придумать, улица ресторанов. То есть там нет ничего, там только рестораны стоят. Ну, а потом вспоминаешь нашу горячо любимую улицу Рубинштейна. Она вся в кабаках.
Известная,
а кабаки
да.
все
не только жителям
домах.
Петербурга.
Да. да. Вот, например, запретили курить в кабаках. Это, безусловно, гениально. Все, кто хочет покурить, выходят на улицу. Там они, уже будучи выпившие, начинают орать. Все то же самое. Орать, петь песни, гоготать диким хохотом, значит. А граждане, которые, у которых тут жилплощадь, вынуждены все это слушать. А поскольку все пьянки начинаются вечером и заканчиваются далеко за полночь, ну, и, а как там жить-то? Вообще непонятно.
Невозможно.
А вот у казахов правильно. Улица с ресторанами. Вот это, да, ори там сколько хочешь. Там никто не живет, и никому ты не мешаешь. Вот это здраво. А наливайки все эти закрыть нафиг. Никому это не нужно из здравомыслящих людей. Говорят, кстати, что как только объявили, что закроют, ну, так и там и жалоб никаких не поступает, потому что от продающих, угу. потому что и жаловаться не на что, и убыток, видимо, не такой уж большой. Ну, закрываете и закрываете. Люди только рады будут.
Ну, кстати, в мой последний визит в Санкт-Петербург, значит, компании тоже сидели в каком-то баре, ну, не наливайка, а именно бары, почему я упомянула, что по факту проблемы угу. очень схожие. И это было первый этаж, да, некого жилого здания в центре, возле Казанского собора при этом. И, значит, мы, как вся компания, всегда там, да, периодически пойдемте покурим, и выходят в итоге все, в том числе и некурящие, значит, и
стоим, болтаем.
И некоторые люди, так, мы отходим вот сюда. Я говорю, а почему? А потому что, когда мы тут стояли в прошлый раз, на нас ведро с водой вылили, ну, потому что болтаешь, да, значит, начинается шум, гам, веселье, вот это вот все, и да, людям, которые тут живут, не нравится. Со второго этажа, ну, кто-то выливал воду. И, в общем, аккуратненько, тихо отошли в сторону, пытались говорить потише, но при этом я же тоже прекрасно понимаю, тут ты отдыхаешь, а там, ну, ты мешаешь, да, вот как найти эту золотую середину, да. Это, конечно, ну, не знаю, что закрывать все сложность, бары, да, вот, это
сложность такая. Да, вот я помню, когда появились сигнализации автомобильные, которые там на все лады завывает минуты по две, наверное, на все лады заливается, ну, вот я живу в девятиэтажном доме на девятом этаже, три часа ночи, вдруг эта дрянь под окнами начинает выть. Раз завыло, заткнулось. Через полчаса опять завыло, заткнулось. Ну и в течение где-то недели, там, по-моему, за одну ночь примерно десяток бутылок, налитых водой, в этот автомобиль прилетело. Ну, первонаперво мне интересно, вы вот это в жилом массиве вот эту вот дрянь ставите, чтобы она тут выла для окружающих. Ты этим не управляешь. Может, у тебя окна на другую сторону выходят, ты не слышишь, что она воет, и выключить не можешь, и дистанционного управления нет. А мы, значит, должны всем этим наслаждаться. Вопрос непростой насчет шума, там очень много аспектов.
Дмитрий Юрьевич, давайте, у нас 2,5 минутки осталось. Вот о чем поговорим. Значит, есть такая, ну, идея, призыв к сценаристам и не только. Давайте создавать для российских подростков, снимать правильное аниме. Ну, наверное, более доброе, либо еще какое-то. Я не фанатка аниме, честно, не могу тут на 100% это оценить. Но там, насколько я понимаю, был и опрос, и многие родители тех самых подростков говорят о том, что не хватает хороших мультиков, не хватает, может быть, и хорошего аниме для тех, кто, да, любит вот именно такой жанр. И в целом мультфильм, анимация должна не только развлекать, но и чему-то учить. Вот как вы можете оценить сегодняшние мультики для детей? Наверное, вы их не так часто смотрите, но все равно вот качество, уровень и качество какое?
Ну, было бы неплохо, конечно, чтобы все было хорошо, а плохо, чтобы не было, да. Было бы неплохо, наверное, начать выращивать. Ну, аниме назовем понятным словом мультфильмы, обычно так у нас их называют. Ну, надо выращивать специалистов по мультипликации этих аниматоров, как их нынче называют, не знаю, готовить сценаристов, художников, там, все на свете. Это отдельная область образования. Дальше, естественно, заказать это может только государство, и оплатить может только государство. Значит, государство должны представлять люди, которые озабочены воспитательной политикой государства. Вот только так это работает, а наоборот не работает, нет. Так а у нас что мы сейчас имеем? Вот сейчас вот День Победы, я вас уверяю, сейчас опять начнут нам показывать штрафбат, Девятаева, Диверсанта и прочие помои, которые наснимали за 30 лет отсутствия советской власти. Какие там мультфильмы? Я помню, там про пионеров-героев был какой-то, единственный, который я знаю. Рисовали его с помощью японцев, а, так сказать, суть наша, где пионеры-герои из загробного мира. Что-то тут скучно, знаете, живем неинтересно, пойдем поможем живым, говорят советские пионеры-герои. Кто этот бред спонсирует? Какая тварь это делает и показывает детям потом? Ну, надо ли с этим что-то делать? Конечно,
ну,
надо.
Что-то надо.
Тех уродов от государственного корыта надо отогнать. Никаких денег, ни копейки. Только госзаказ. Угу. Людей, которые делают хорошие мультики, надо выращивать.
Ну, кстати, мы с вами «Изумрудный город», допустим, обсуждали. Да, это фильм, но, тем не менее, он очень красиво нарисованный. Мультик. Да, это не мультик. Но я к тому, что, значит, если картинка красивая, значит, все-таки какие-то таланты у нас присутствуют. искусству, да, и, собственно, если захотят, конечно, значит, могут.
Да. Но их мало.
Пора заканчивать, Дмитрий Юрьевич. Надо много. Вот на этом сегодня, да, точку поставим, делаем паузу, новости слушаем, потом пятница вечер продолжит свою работу.
Спасибо.
Друзья, добрый вечер. Это второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Алена, добрый вечер. Всем зрителям и слушателям тоже добрый вечер.
Дмитрий Юрьевич, ну что, первые майские начались. Все уже жарят шашлычки, я надеюсь, у кого хорошая погода, в отличие от Москвы и Петербурга. Как у вас дела? Пожарили шашлыки, нет?
Нет, я в городе Сочи. Тут, мягко говоря, прохладно. Ходил вчера... курточки и в шапочке даже. То есть, если дует ветерок, то прохладно. Но это ничего. Мы забрались в ресторан, насладились в полной мере абхазским гостеприимством в городе Сухум. Кормят отвал башки. Все такое вкусное. Народ настолько гостеприимный, прям, я даже не знаю, в обязательном порядке приедем еще.
Ну, думаю, тогда все-таки галочку можно поставить, что шашлыки были. Неважно, что не вашими руками приготовлены, но на майских именно шашлыки так были. Ну ладно, Дмитрий Юрьевич, я предлагаю этим вечером начать наш диалог с инициативной Думы. Давно у нас с вами не было этой рубрики, а тут подкопилось. И вот первая инициатива, которая привлекла мое внимание на этой неделе, следующая. Значит, в Госдуму внесли законопроект, который может изменить правила проживания в арендном жилье. По нему собственник обязан получить, может быть, обязан, я напоминаю, что это законопроект, получить письменное согласие всех соседей, чтобы сдать квартиру. И инициатива касается как долгосрочной аренды, так и посуточной. Нарушителей могут штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей. Ну, какая-то вот неоднозначная, мне кажется, история, потому что если это посуточная сдача, ну, наверное, логично. А если долгосрочная, а у меня мстительный сосед, то у меня вопросики. Что вы думаете?
Лично мне, если я живу в неком доме, лично мне не нравится, что на одной лестничной площадке, на одной лестнице кому-то сдают квартиры. Месяц живет один, неделю другой, три дня третий. То есть, эти люди, им плевать вообще на это, так сказать, место. Они ломают кодовые замки, они гадят в подъездах, они вводят к себе каких-то друзей, организуют какие-то дикие пьянки, одно, другое, пятое, десятое, а возмущаться бесполезно. А это моя квартира, что хочу, то с ней и делаю. Приведу вам интересный пример, как обычно, из жизни высокоцивилизованных стран. Например, США. Жил-был такой известный и талантливый исполнитель Джон Леннон, член группы «Битлз», насочинял массу песен. И вот он в городе Нью-Йорке, переселившись туда, его, кстати, пускать не хотели очень долго. ФБР там против него за какую-то прокоммунистическую деятельность, такие там дела крутили. Мама дорогая. В общем, с трудом он пролез в Соединенные Штаты. И вот в городе Нью-Йорке возле Централ-парка есть такой жилой комплекс, не знаю, как правильно назвать, называется «Дакота». То есть, это здоровенный дом, в котором очень дорогое жилье. Дом принадлежит конкретным хозяевам, это не государственное жилье, у которых арендуют там жилье жители. Вот. И вот как-то Джон Леннон вечерком возвращался домой, а его какой-то негодяй-придурок вот в 80-м году взял и застрелил. Вот и оттуда я узнал из новости вот это, узнал о существовании этого дома под названием «Дакота». Прошло достаточное количество лет, и вдруг принялись публиковать новость о том, что не менее талантливая певица Мадонна решила въехать в этот жилой комплекс. А там, приготовьтесь, вот все то же самое, а надо опросить жильцов и получить общее согласие на то, чтобы ты здесь могла арендовать квартиру. Ну и, как нетрудно догадаться, гражданку Мадонну послали лесом. Мы не хотим, чтобы ты здесь жила. Ты сама не очень хороший человек, так ты еще наведешь сюда орды дегенератов, которые тут будут лазать, тревожить наш покой. Такого быть вообще не должно. Ну и я точно так же считаю. Вы меня спросите сначала, вот в моем подъезде, меня спросите, я хочу, чтобы здесь кому-то квартиры сдавали. Я даже не дослушав, отвечу: нет. Не хочу я, чтобы здесь присутствовали какие-то постоянно сменяемые посторонние люди. Штраф 50 тысяч рублей, ну, в общем-то, мягко говоря, ни о чем. Кто за этим будет следить, как за этим будут следить, кто будет это пресекать, это вот категорически неправильно. Вот, Как-то так.
Ну, Дмитрий Юрьевич, вам не кажется, что если такой закон действительно вступит в силу, то сложность теперь с проживанием в каком-либо городе будет обусловлена не только высокой ценой на стоимость личного жилья, либо на стоимость аренды, либо вообще на возможность проживать, но мало ли по каким причинам ваш сосед вас не любит, а и он вам скажет, нет, Дмитрий Юрьевич, вот я просто вредный. Но он так не скажет, но намекнет, и вы не можете сдать свою квартиру. А есть же приличные семьи, молодые, мама, папа, ребенок.
Есть, только на одну приличную семью 25 семей дегенератов, вот и все. А я хочу жить спокойно, чтобы я спокойно жил, чтобы дети мои спокойно жили, жена моя спокойно жила. Я не хочу, чтобы здесь присутствовали посторонние. Все, мое-то мнение надо учитывать или нет? Я считаю, что надо, поэтому я категорически против.
Но мы же не можем исключать, что, например, арендаторы будут даже вменяемее, нежели арендодатель. Лучше что?
Так бывает, очень редко. Даже вы нормальных соседей-то не найдете, с которыми там десятилетия бок о бок живете, а тут какой-то, как в калейдоскопе, каждую неделю меняются. Нет.
Ну, посмотрим, как отреагирует общественность и что дальше будет с этим законопроектом. История, конечно, любопытная. Но к другим предложениям. Правительство поддержало законопроект по ограничению числа платных мест в вузах. Его планируют принять до конца весенней сессии и теперь регулировать набор студентов на платные места будут не университеты, а Кабмин. Как вы считаете, как этот законопроект повлияет на доступность высшего образования для разных слоев населения?
Я когда-то жил в Советском Союзе, и когда заканчивал восьмой класс, после которого идут, тогда шли 9 и 10, тогда учились 10 классов, и, в общем-то, тогда правительство города Ленинграда во главе с гражданином Романовым приняло решение, что, в общем-то, после восьмого класса далеко не всем надо идти получать высшее образование. Далеко не всем. Большинство должно отправиться в профессионально-технические училища, где они стремительно получат рабочую специальность. Токарь, слесарь, фрезеровщик, автослесарь, там, что хочешь. То есть, учили нормально и выпускали очень много людей, профессионально подготовленных. Конечно, это имело такой несколько уничижительный оттенок, что это ПТУшники. Знаете, был такой анекдот, как к директрисе в школу приходит бабушка и говорит, вы знаете, вчера дети из вашей школы залезли за клубникой, сожрали всю клубнику и вытоптали мне весь огород, ваши дети. А директриса говорит, да ну что вы, не может быть, это, наверное, из соседнего ПТУ. Нет, там следы человеческие. Вот примерно так относились. Ну, теперь ПТУ нас переназвали в лицей, и все стало совершенно другим. Вот. Мог пойти не только в ПТУ после восьмого класса, мог пойти в техникум, где из тебя готовили не рабочего, так сказать, рядового, а уже мастера производства, так скажем. Но производство. А вот в вузы поступать, ну, во-первых, это надо отбирать в 9-10 класс только тех, кто хорошо учился, только тех, кто, так сказать, имеет задачи получения высшего образования. Ну, правильно ли это? Естественно, да. Потому что, знаете, вот посмотрите там на наших режиссеров. Этот специалист по нефтехимии, этот специалист по сельскому хозяйству, профессиональное образование высшее получили, но не работают по нему. То есть, оно тебе нафиг не надо, да, ты был занят поисками себя. Это прекрасно, что коммунистическая партия тебе оплачивала все твои поиски себя, разрешала тебе получать по 3 высших образования бесплатно. И ты вот, в конце концов, ни в одном себя не нашел. А на тебя потрачены деньги, усилия педагогов и прочее, и прочее. Нужно ли нам, например, такое количество так называемых юристов, как производят сейчас? Нет, не нужно. Заводы стоят, а у вас тут, понимаешь, юристы. Государство, ну, если оно разумное, оно должно четко понимать, вот на пенсию ушли, уволились, умерли, перешли на другие работы, черт, вот такая вот убыль, но ее надо восполнять. Если убыль там условные 100 человек, ну, давайте 105-110, чтобы мы подготавливали на случай, если вот опять-таки кто-то куда-то убежит. А 350 нет, не надо. Ни за деньги, ни бесплатно. Вы не нужны. Вот просто не, если вы здраво на это смотрите с точки зрения государственного управления, вы не нужны. Это напрасно потраченные деньги. Это никуда не пристроенные специалисты. А когда, кстати, вы получите от государства бесплатное образование, то после этого будьте любезны. Еще и отработать там, куда вас государство пошлет. Вот издевались над советской системой, а в конечном итоге приходим ровно к тому же самому. Почему? Потому что там было разумно организовано, а систему образования под руководством Запада, советскую, надо было сломать, разрушить, чтобы здесь не происходило вообще ничего. И то, что в системе образования вообще происходит сейчас, ну, это натурально, как какие-то дикие конвульсии. Вот бьет, корежит, корячит там во все стороны. И не знаем, за что вцепиться, как. Не надо ни во что вцепляться. Верните то, что было. Оно отлично работало. Верните. В лучших, так сказать, чертах восстановите обратно. Вот. А сплошные эти поэты, песенники и писатели. Нет, столько стране не надо.
Хорошо, ну а каким образом Кабмин будет определять оптимальное число платных мест в ВУЗе? И вообще, какие критерии будут определять это количество мест?
Как говорится, вот бы узнать, Алена, я не знаю, я не участник процесса. Наверное, для начала с помощью какой-то примитивной статистики. Вот надо вот столько специалистов вот в данной области, вот их надо готовить. Тоже, кстати, будет непросто, потому что, как правило, нужны те, на кого никто учиться не хочет. Вот, вот юристом быть хочу, а инженером нет, не хочу.
Ну, посмотрим опять же, Дмитрий Юрьевич. Любопытно. Посмотрим, и предложения да. любопытные. Ну, вот, например, еще из любопытных вещей. В России возможно введение самозапрета на азартные игры. И Федеральная налоговая служба поддержала инициативу по созданию реестра «Стоп-азарт», куда россияне смогут добровольно вносить себя на срок от 3 месяцев до пожизненного запрета на азартные игры. И также в реестр предлагают автоматически вносить должников по кредитам и штрафам с просрочкой платежа более 3 месяцев. А исключить себя из базы можно будет только после погашения долгов. Как вам такая инициатива?
Полезная, полезная. Люди, которые эти так называемые лудоманы, то есть любители азартных игр, они это же разновидность наркомании, алкоголизма. Угу. Вот это ровно та же самая психологическая зависимость, от которой, в общем-то, надо избавляться. Как избавляться? Ну, с одной стороны, конечно, было бы правильнее посещать специалиста-психолога, который тебе объяснит, как у тебя работает мозг, что надо делать для того, чтобы твой мозг не отчаянно сопротивлялся, а делал то, что надо тебе. Конечно, хорошо бы к психологу, но, в общем-то, это как крепость. Знаете, здесь вот ворота тараном ломают, вот здесь роют подземный ход, чтобы взорвать стену, пролом организовать, а по ночам на стену лезут ниндзя, которые вот внутрь проберутся и там пакостить будут. То есть штурмуют со всех сторон. Ну, так и тут. Если есть возможность самому себе запретить, это ж вот как с появлением онлайн-магазинов, где человек просто удовольствие получает, тыкая пальцем
в телефон. От того, что в корзину положил. Это я знаю. Это ужас.
Уже приятно.
Это ужас, у меня все корзины полные.
Да, кайфанул, понимаешь. Вот, ну, сделали самозапрет на закупки такие, самозапрет на взятие кредитов. Ну, а чем отличается вот эта вот разновидность получения удовольствия? Ну, чем? Ничем абсолютно не отличается. Ты в надежде, что вот-вот сейчас, все проигрывают вообще. Люди проигрывают все. Мотоциклы, машины, квартиры, приготовьтесь, жен своих и детей, все проигрывают. Ну, если ты знаешь, что ты слаб на это дело, ну, наверное, лучше самозапретить. Не знаю, надолго ли хватит, но само наличие подобной фичи, оно только в плюс. Не надо. играть в азартные игры. Не надо. Это не та разновидность удовольствия, которая принесет вам пользу.
А вы себя можете назвать азартным человеком? Причем не обязательно это должно касаться каких-то денежных игр. Ну вот, например, вы, если с семьей вдруг сели каким-нибудь вечером поиграть в какую-нибудь настольную игру, вы испытываете вот этот азарт, чтобы я победил, я там был лучший?
Я с детства за собой замечал, что я в случае проигрыша переживаю так, будто корову проиграл, как это у нас говорят. Очень сильно переживаю, если проигрываю. Ну, мне это не нравится. Я вообще это своей башкой с детства управляю сам. Вот мне это не нравится, я считаю, что это неправильно, я этим заниматься не буду. Нет. Поиграть в какие-то там детские игры с детьми, это да, могу. А вот так вот, чтобы я сам испытывал острое желание, давай-ка сыгранем, категорически нет. Нет, не азартный вообще ни разу. Может, азартный, но я это подавляю.
Договариваюсь со своей головой. А вот, кстати, некоторые психологи действительно утверждают, что есть люди, которые сами себе психологи. Вы, видимо, Дмитрий Юрьевич именно такой. Вы сами с собой договариваетесь. Ну ладно, к теме кино. Значит, на этой неделе на Армена из «Реальных пацанов», он же Армен Бежанян, зампредседатель Синской, простите, у меня запритык языкается, гордумы, предприниматели, руководитель трех компаний, значит, возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил охраны и использования недр. Ну, вопрос первый. Дмитрий Юрьевич, вы смотрели «Реальных пацанов»?
Нет. Мне неинтересно, честно скажу. Вот... И «Интернов» я не смотрел, и все остальное я тоже не смотрел. Нет, не смотрел. Интереса не имел и не видел.
Но я тоже не смотрела...
Да, извините. То, что касается, что некий гражданин, который принимал участие в съемках, вдруг совершил преступление. Ну, друзья, надо отличать актера и роль, которую он исполняет. Это разные персонажи. Человек по жизни и человек в кино. Это раз. А во-вторых, ну, как говорится, мы люди, и ничто человеческое нам не чуждо. Актеры бывшие, действующие, точно так же, как и все остальные, совершают самые разнообразные правонарушения. Вы не поверите, в церкви священники преступления совершают. Вон, на католиков посмотрите, ужаснетесь. Поэтому нет, тут ничего необычного нет. Необычно другое, что привлекли к ответственности. Вот это правильно и полезно.
Дмитрий Юрьевич, но я хочу вернуться все-таки к «Реальным пацанам», несмотря на то, что ни вы, ни я их не смотрели, все равно вопрос у меня есть. Я думаю, что вы можете на него ответить. Но в чем секрет популярности этого проекта? Я увидела просто когда-то какую-то вставку, но для меня это, ну, как-то немножко бестолково. Но это же называет кто-то, даже это называет эхом поколения. Почему? В чем секрет?
Ну, возможно, что-то там. Я примитивно определяю. Если есть некое явление, так сказать, в культурном поле, то про него всегда есть смешные картинки, которые особо умные называют мемами. На самом деле это мим, а не мем. Ну да, с наших чего возьмешь. Ну, про этих самых реальных пацанов я никаких картинок не видел вообще никогда. Ни с цитатами, ни с чем. Поэтому сказки о том, что это какое-то сверхъявление, на мой взгляд, несколько преувеличены. Есть ли фанаты? Безусловно, есть. Как и у любого, так сказать, культурного явления есть фанаты. Ну, то, что они там громко кричат о том, что это что-то невыразимое, они увидели себя, там, самих себя, и это их так впечатлило. Ну, приведем параллельный пример. Вот позапрошлогодний сериал «Слово пацана». Угу. Там лично я там вижу себя в детстве, да. Причем там еще наиболее отвратительные стороны нашего бытия не сильно показаны и развернуты. Ну, там, да. Вот «Слово пацана» – это явление. А эти реальные пацаны – нет вообще. Даже не рядом.
Ну, другая новость, которая лично у меня вызывает восторг, и я думаю, что этот восторг может разделить женская часть нашей аудитории. На экран вернутся «Отчаянные домохозяйки». Это ремейк будет называться «Вестерия Лейн» в честь названия улицы. Дмитрий Юрьевич, я сомневаюсь, что вы смотрели этот сериал, но мне кажется, что вы могли слышать о нем, потому что это тоже такая определенная эпоха. Ну, обещают спин-офф, неизвестно, будут ли те же самые актеры, но это был явно популярный сериал про достаточно житейский истории и про дружбу, и про любовь, и про брак, и про семью, и так далее. Как вы считаете, ожидать ли нам чего-то хорошего от спин-оффа, или лучше ничего не смотреть и помнить старое и хорошее?
Лучше ничего не ожидать. Тогда ни в чем не разочаруешься. Ну, вышел. Я не смотрел его. Он называется Desperate Housewives. То есть это... Приготовьтесь. Это по-русски отчаявшиеся они домохозяйки. Это не отчаянные, в смысле, там такие оторвы. Нет. Там даже, начиная с названия, все не так. Но люди хвалили. Кто смотрел, хвалили. То есть там действительно, да, популярность в наличии. Но это про тетенек. Я про тетенек не очень. И мне интересно.
Ой, Дмитрий Юрьевич, вот на самом деле в вашем переводе я бы в пятый раз пересмотрела все эти 8 сезонов. Дмитрий Юрьевич, это было бы прям круто. Там 8 сезонов, но один лучше другого. Ну ладно, давайте про старый фильм, который лучше новых двух. И на этой неделе я предлагаю вспомнить «Зеленую милю», американский фэнтезийный драматический фильм 1999 года, режиссера и сценариста Фрэнка Дарабонта, основанный на одноименном романе Стивена Кинга. И в главной роли замечательный Том Хэнкс. Дмитрий Юрьевич, ну почему это кино стоит посмотреть, не говоря уж о том, что и книгу было бы хорошо прочесть?
Фрэнк Дарабонт – редчайший экземпляр, то есть человек, который из книг Стивена Кинга смог сделать... исключительно смотрибельное произведение. Два. «Зеленую милю» и «Побег из Шоушенка». И то, и другое просто гениальные фильмы. То есть, во-первых, это, мы скажем, что это экранизация, то есть перенесение текста на экран. Там это самоволия не очень много. Со всем уважением к литературной основе сделано. Редчайший случай. Как он так ухитрился, непонятно. Потом он заснял еще «Мглу». Ну, это где там народ заперся в универмаге, а вокруг монстры с военной базы забегали, и там внутри универмага разворачивается межчеловеческая, так сказать, борьба. Там, будем откровенны, получилось сильно слабее, проходняк какой-то. Но «Зеленая миля» и «Побег из Шоушенка» – натурально шедевры такого для простолюдина, так скажем. Вот такой талантливый Дарабонт. Во-первых, литературная основа отличная. Там каким бы придурком, наркоманом и ненормальным не был Стивен Кинг, ну вот талантливо написано, невозможно отрицать. Может, как раз в силу того, что он ненормальный псих, у него вот такие тексты и получаются. Очень здорово сделано. Ну... дело даже это, ну, как обычно, знаете, если начать взять увеличительное стекло и начать разглядывать, что это ты тут набуровил, то там, конечно, ничто не вяжется вообще ни с чем абсолютно. И это я вам, как бывший сотрудник, говорю. Да там не то, что нестыковки, это вещи настолько странные. То есть, ну, чисто для справки, начнем с самого главного. Это, по-моему, в 1935 году действие разворачивается. США – это расистская страна, расисты типичные, нацисты типичные. И вдруг чернокожего сажают... в одно отделение с белыми, напротив белых людей. Такого просто физически не может быть. Вот не может быть, и все. И не было бы никогда. О, как, например, в какой-нибудь тюрьме Алькатрас. Там пробовали, тюрьма Алькатрас, она на острове. Так сказать, для особо опасных преступников, ну, вот туда пробовали сажать чернокожих, где камеры, так сказать, через продол они друг друга видят. Так, такое возмущение среди белых заключенных, что негров пришлось убрать. Ну, а тут негр сидит вместе со всеми. Такого, повторяю, не может быть категорически. Второе, что изумило просто беспредельно. То есть сотрудники этого пенитенциарного учреждения ходят вдоль камер с оружием. Это как это? Ну, во-первых, вот этот коридор с камерами, должна быть отсекающая решетка. Если вылезет из камеры, то быстро не сможет вылезти через отсекающую решетку. Сотрудника, который ходит вдоль камер, могут взять в плен. И тогда у него, приготовьтесь, отнимут огнестрельное оружие, из которого тут же начнут убивать этих сотрудников по другую сторону решетки. Ну, то есть, все происходящее вызывает настолько немое изумление, что вы делаете-то очень
странно. Дмитрий Юрьевич, прошу прощения, да. Прерву вас на новости на радио «Спутник». Оставайтесь с нами. Друзья, мы продолжаем второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших. И прежде чем перейдем к нашей замечательной рубрике «Малолетний дебил», мы хотели бы закончить наш диалог про картину 1999 года «Зеленая миля». Дмитрий Юрьевич, на чем мы остановились? Давайте продолжим.
Да. Там есть всякие мелочи, которые для нас вообще никак не очевидны. Ну, типа про то, что электрический стул. В 1935 году электрический стул начали сажать в 41-м. Там, кстати, этот Вестингаус и кто там с ним, и этот знатный изобретатель. Да что ж такое с башкой-то сегодня? Кто электрические лампочки изобретал? Они там боролись за то, чьи будут электрические стулья. На постоянном токе или на переменном токе яростная борьба шла. Вот. Ну, с 41-го года начали сажать на электрический стул. А до того, приготовьтесь, просто вешали без затей. Там это тоже очень хорошо отработано. Ну, то, что полицейские ходят, все одеты в униформу, то есть единая форма. Такого тоже не было. Ну, нам это вообще чуждо, непонятно. Это только там американцы и то, те, кто давно живут, наверное, понимают. Это не критично. Но самое главное, что драматургия выстроена так, что ты настолько сильно сопереживаешь этому несчастному негру, который, каким бы это циничным ни показалось, оказался в тюрьме ни за что, то есть его перепутали с убийцей, просто на основании расистских убеждений, а он-то на самом деле, он дурачок, вот по книжке он просто дурачок, ну и как дурачок он все равно добро делает, а зла не делает, ну и вот он добрый человек, ни за что загремел, ни за что его приговорили к смерти, а он все равно людям помогает, и не только помогает, а еще и сатанинское зло в лице одного из сотрудников в итоге заборол. История настолько лихо закручена, настолько грамотно, так сказать, вот оно добро, вот оно зло, вот оно победило каким-то вообще странным мистическим способом, когда он этих мушек там накопил в себе, кашлял, но не выпускал, специально копил, чтобы в этого гада выпустить. И гад рехнулся в итоге, он его не убил, а он с ума сошел. Ну, не знаю, настолько ловко завернуто, что прям вот по первому разу смотришь, просто раскрыв рот. Всем, кто не видел художественный фильм, настоятельно рекомендую к просмотру эту самую «Зеленую милю». И, соответственно, себя не похвалишь, никто не похвалит. Исключительно в правильном
переводе Гоблина.
Там все звучит совершенно не так. Вот, посмотрите, убедитесь. Кому интересно в разбор занырнуть глубже, на сайте Опер.ру есть ролик, где мы с Джуном обсуждаем фильм. Там я все достатки и недостатки изложил предельно подробно. Посмотрите там, не пожалеете. Очень интересно.
Дмитрий Юрьевич, а вот у меня последний вопрос по этой картине. Но это мы с вами всем рекомендуем. А все-таки, может быть, есть какая-то категория людей, которым вы не рекомендуете эту картину к просмотру? Я не говорю про детей, беременных женщин.
Пожалуй, что нет. Оно настолько общечеловеческое и всем понятное. Не какой-то там это, знаете, там про ментов, там про каких-то уголовников. Он вообще не про это. Поэтому смотреть можно всем.
Ну, про Стивена Кинга, который, возможно, как вы сказали, с какими-то отклонениями, еще один любопытный факт. Он специально же попросил дать возможность посидеть в электрическом стуле, чтобы ощутить, каково это было. Возможно, ему это помогло в написании работы. Он сам сказал, что впечатления не из приятных. Но, Дмитрий Юрьевич, а вот вы бы из любопытства, чтобы подумать, а что чувствуют люди, пошли бы в кресле так посидеть?
Нет, зачем? Мне и так понятно, что они чувствуют. Человек перед лицом смерти испытывает такое отчаяние, что когда он, во-первых, долго сидит и знает, что его убьют, а потом, когда ему сообщают, что его убьют, он впадает в такое отчаяние, что вот эти вот физиологические мелочи, тебя там куда-то посадили, к чему-то пристегнули, это вообще на 10-й план отходит. Переживают они за совершенно другие вещи. Если ты в этот стул сядешь, я думаю, что у тебя какое-то странное устройство головы, что тебя тревожить будет вот это, а не то, что тебя жизни лишают.
Ну и драматургия определенного уровня у Стивена Кинга. Ну ладно, Дмитрий Юрьевич, давайте о веселом.
Очень ловко сделано, талант, талант.
Это мы ни в коем случае не умаляем достоинства писательских Стивена Кинга, но я предлагаю облегчить всю нашу историю любимой рубрикой нашего слушателя и нас с вами, малолетний дебил. Кандидаты на этой неделе, ну прям хорошие, хорошие, старались. Итак, да. Кандидат номер один. Китайского студента дважды спасли с горы Фудзияма в течение одной недели. Как так вышло, спросите? Вы. Ну, то, значит, в выходные альпинист спускался со склона, увидел 27-летнего китайца на отметке 3 километра. Тот валялся практически в отключке с сильным приступом высотной болезни. Альпинист вызвал помощь. Пострадавшего эвакуировали вертолетом в больницу. Там уже выяснилось, что за 4 дня до этого он уже был в этом месте. А теперь вернулся, потому что потерял телефон. Па-ба-ба-бам.
Немедленно вспоминается другой случай, произошедший в африканской стране Кении, где из города девочка приехала в родную деревню и пошла там, извините, в туалет. Туалет, как положено, деревянный, с дыркой, и пока она справляла там всякую нужду, у нее из кармана выпал телефон в выгребную яму. Она заверещала. На помощь прибежали односельчане, по очереди полезли в туалет, и, приготовьтесь, 9 человек задохнулось насмерть.
Господи.
Вот. То же самое. Он за телефоном пошел. Интеллектуал, интеллектуал.
Причем,
да.
Я думаю, что его спасение обошлось дороже, чем новый телефон.
Это еще повезло, что это вертолет-то на 3 километра, вертолеты до 6 вроде поднимаются. Еще повезло, что вертолет смог прилететь, забрать, спасли. Повезло.
Но мне интересно, нашел ли он телефон? Надо будет поинтересоваться.
Наверное, нет. Иначе сообщили бы.
Ну, тоже правда. Следующий сверхразум на Филиппинах, 29-летний молодой человек решил сфоткаться с крокодилом. Проблема в том, что он подумал, что в зоопарке, в клетке, сидит чучело крокодила. Но раз это чучело в клетке, то нужно к чучелу пролезть через эту клетку. Ну и любитель эффектных снимков проник за решетку, приобнял рептилию. По какой-то совершенно неожиданной причине крокодил по кличке Лалай пришла в ярость. От такой наглости чуть ли не...
Крокодилица,
да, чуть ли не съела, и на крики сбежались сотрудники зоопарка, и мужчине, спасибо, удалось спастись, но ему наложили 50 швов в больнице. Это, я считаю, он легко отделался.
Ох, да, легко отделался. Я как-то помню, был на Канарах на острове Тенерифе, и там у них какой-то вообще великолепнейший зоопарк. И в отделении, где сидят гориллы, там огромное стекло, ну, стена стеклянная фактически, и за ней сидят гориллы. Вот горилла сидит, и у меня тоже такое чувство, что это чучело какое-то, потому что сидит абсолютно неподвижно, а потом только глазами зырк-зырк, и видишь, что он живой. В общем-то, я бы не пошел к горилле. Я вот как-то со зверями не понаслышке знаком, я бы не стал проявлять интерес, тем более лезть куда-то. А что касается крокодила, то у крокодила специфический способ, так сказать, работы с добычей. Вцепившись зубами, крокодил в воде начинает вокруг своей оси продольной крутиться для того, чтобы вырвать кусок мяса. У него на сжатие челюсти очень крепко работают. Вот он вцепился, раз, провернулся, и кусок мяса выдрал. Он не может там вот башкой, как волк, трясти. И если схватит за руку, например, и начнет проворачиваться, он вам просто разорвет все суставы. Оторвать руку сложно, а вот суставы все порвет. Поэтому то, что этот баран отделался 50 швами, ну, шов это швом обычно называют одну скобу, которая вот скрепляет куски разорванной плоти. Вот, 50. Ну, это, наверное, не... или он перехватывался, этот крокодил, или, наверное, провернулся, не знаю, но про руку ничего не говорят. Поступок безумный, просто безумный лезть обниматься с рептилией. Рептилия, у которой вообще там, я не знаю, одна ниточка какой-то ганглий между ушами протянут, в котором оно думает, в кавычках. У него одни рефлексы. Почуял, вцепился, укусил, утащил на дно. Ну, дурак. Да, это... Возможно, чемпион. Да.
Старался, старался. Так более того, по-моему, крокодил – это самое по челюстному сжатию самое сильное существо в природе на сегодняшний день. То, как они закусят, ну, это он, наверное, тебе кости переломать может.
Наверное, акулы помощнее,
да,
будут.
Я, ну, я, если честно, за что купила, зато и продала, я это слышала в программе про животных. Так что ну, могу ошибаться.
Счастья никакого. От укусов крокодилов никакого счастья нет.
Ну, кстати, Дмитрий Юрьевич, на всякий случай вам вот тоже подскажу. Я узнала, что с крокодилом лучше общаться, глядя на него прямо, потому что он видит только по бокам. Вдруг кому-то понадобится техника безопасности пребывания с крокодилом. Друзья, не вставайте от него ни справа, ни слева, только прямо. Там он вас не увидит. Ну ладно, следующие кандидаты тоже вот в погоне за классными фотографиями. Что за мода, я не понимаю. Люди, приходившие в собор Святого Петра в Риме для прощания с папой Франциском, массово делают селфи у открытого гроба. Ну, Дмитрий Юрьевич, я вот как-то этого немножко не понимаю. Это какое-то кощунство. Причем явно все в погоне за какой-то частичкой славы, что смотрите, я с папой Франциском. Ну что это такое?
Когда-то давно бывал в городе Риме, а там, соответственно, в соборе Святого Петра, так вот там в углу стоял стеклянный гроб, в котором лежала, приготовьтесь, восковая фигура Иоанна Павла II, который к тому времени помер. Она стеклянный, так сказать, этот ящик, в котором он лежит, ящик весь зацелованный там в помаде и всякое... Весь зацелованный. Это что такое вообще? То есть мы понимаем, для вас это там серьезная утрата, но это восковая фигура, это не он вообще. Вы настолько странно владеете собственным мозгом, что вы и стеклянный ящик, в котором лежит восковая фигура, зацелуете. Что касается фотографий покойников как таковых, ну, я помню, еще маленький, когда был, у меня у всех сельских родственников, у всех абсолютно, дома на стенах висели фотографии с похорон. Умерли маленькие дети, там вот люди стоят у гроба, там со скорбью смотрят на умершего ребенка. Умер кто-то пожилой, стоят у гроба, со скорбью смотрят на умершего. Для меня и тогда-то это было странно. Сейчас я давно такого уже не видел, как-то отошло. Но потом, по мере изучения иностранных языков, например, есть такой хороший художественный фильм, называется «Others», с... по-нашему, другие, с Николь Кидман в главной роли. Рекомендую тем, кто любит такие нормальные ужасы, вот рекомендую к просмотру. Ну, оттуда выплыло, например, что в 19 веке практически во всех европейских странах тогда детская смертность была очень высокая, и дети там и до 3 лет большинство помирало, и немного позже очень много детских смертей было. Так вот, когда ребенок умирал, его одевали в наилучшую одежду, и фотограф, вот, мертвых детей с боков стоят родители, посредине мертвый ребенок с закрытыми глазами, и таких фоток там шквал просто, поэтому, но с нынешних дебилов с телефонами взять вообще нечего, для них это фиксация наиболее значимых с их точки зрения событий в жизни, поэтому удивляться нечему. Мы бы на фоне трупа фотографироваться не стали.
Не, представляю, москвич такой гуляет, вот я позавтракал, вот я сходил в фитнес-клуб, зашел сегодня с Лениным сфоткаться. Ну вот просто, подождите, я просто плохо представляю. Я плохо представляю, чтобы русский человек так сделал. Я верю в то, что...
Был в мавзолее, видел Ленина, кстати, вот фотки посмотрите, в обязательном порядке. Так, точно такие же, ничего другого у нас бы не было.
Так, ну ладно, все, следующий кандидат, кстати, на этой неделе почему-то наши решили не отличаться, потому что последняя история произошла в Лондоне, целый косплей фильма «Карты, деньги, два ствола». Значит, банда из 8 ямайцев от 15 до 30 лет от роду получили наводку, что в районе Кройден на одной из подпольных ферм по выращиванию марихуаны скопились приятные объемы налички и товара. И, вооружившись традиционным британским оружием мачете, ямайцы отправились, собственно, выставлять ботаников. Но все оказалось не как в фильме, естественно. Ферму держали не какие-то обкуренные хиппи, а весьма подготовленные албанцы, и которые благородному фехтованию на мече... Ой, господи, как оно называется? Мачете.
Мачете.
Да, предпочли огнестрелы. И ямайцы ворвались на ферму, но после нескольких предупредительных выстрелов разбежались по району, а полиция приняла всех. Поймать преступников помогла онлайн-трансляция всего мероприятия в Snapchat, которую вел самый молодой из налетчиков. Красавчик!
Чемпион, это однозначно чемпион. Вот это я понимаю, да. То есть разбойное нападение мы транслируем в прямой эфир. Каким надо быть дебилом? Это на Ямайке
лайки собирать, Дмитрий Юрьевич, он собирал.
Да, да. Караул, это однозначно чемпион, да.
У нас сегодня,
албанцы,
правда, какие-то...
Кстати, да, албанцы, кто не в курсе, албанцы – это крайне суровые люди, крайне суровые. Организованная албанская преступность в Европе очень серьезная. Их американцы, естественно, когда выращивали опий в Афганистане, а потом перерабатывали его в героин, этим занимались американцы под руководством ЦРУ, а потом, ну, в основном гнали в Россию, чтобы наших детей травить героином, а значительная часть уходила в Европу через... Приготовьтесь, Албанию, на военных самолетах США. А дальше албанцы уже по всей Европе продавали героин. Эти, которые стерегут коноплю, наверное, по всей видимости, им не хватило доли в героиновом бизнесе, поэтому они вот здесь тихонько, так сказать. Но при этом, повторюсь, люди это исключительно свирепые, албанцы, исключительно свирепые. И что это за подготовка такая? Вы с какими-то дурацкими ножиками лезете туда, где есть охрана, во-первых. То есть вас увидели на подходе, вас постреляли, вас задержали. Хорошо получилось. Настоящие дебилы, да. Это чемпионы, это чемпионы. Вся ямайская группа – чемпионы. Потом, конечно же, любитель обниматься с крокодилами. Ну и на третьем месте – туповатый китаец, я бы так распределил.
У нас сегодня какие-то герои под знаменем в погоне за лайками в сетях. Mm-hmm, как-то mm-hmm. Я даже не обратила внимания, что так собрала. Ну ладно.
Дети интернета.
Да. Дети интернета. И причем возрастная эта категория, да, соответствующая тоже. Вот все до 30, кстати, да, как любопытно. Все еще до 30. Дмитрий Юрьевич, давно мы с вами не говорили про искусственный интеллект, а вообще-то есть повод. Актеры, которые продали свои лица искусственным агентствам ИИ, вот так вот их скажем, страдают от последствий. Какая неожиданность. За небольшие выплаты корпорации уничтожают полностью, можно сказать, их репутацию. И в такую ситуацию попал нью-йоркский актер, который за $1000 продал права на свое лицо и голос на целый год. В результате его аватар, созданный искусственным интеллектом, пугает людей какими-то апокалиптическими предсказаниями. Другой актер обнаружил свою цифровую копию в продаже чудо-лекарства какого-то в ТикТок. И в договоре артистов можно мелким шрифтом рассмотреть шрифт, на котором написано о всемирном и неограниченном использовании личности без права отзыва. И так появляются цифровые рабы, которым не помогут даже самые опытные юристы. Па-ба-ба-бам.
Ну, у нас, собственно говоря, то же самое. Поскольку мы с тобой коллеги в плане озвучки, угу. Я помню, мне договоры на подпись давали, где я отдаю, так сказать, запись своего голоса, которую можно использовать в формате там, MP3, MP4, и во всех там, WAV, там перечислены все звуковые форматы, и в конце предложения, и все остальные форматы, которые будут изобретены в будущем.
Да сейчас.
И дальше приготовься, а права передаются по всей вселенной, вселенная с большой буквы. Я сначала думал, надо мной смеются, это что-то юмористическое. Оказалось, нет. Навсегда в любых форматах, которые изобретут, и по всей вселенной. Не по планете Земля даже, а по всей вселенной. Вот это да. Ну, естественно, послал лесом, я такое не подписывал. Но тут вопрос в другом. Что данный гражданин, скорее всего, никому не известен, во-первых. А значит, нафиг никому не нужен. Одно дело какой-нибудь Роберт Де Ниро или Брэд Питт, то есть Джонни Депп, то есть лица мега запоминающиеся, голоса, мировая известность, вот там понятно, да, если у тебя покрадут вот этот образ, это серьезный материальный ущерб. А так ты никто, звать тебя никак. И кому ты нужен, вообще не ясно. То есть, вот с моей точки зрения, если пользоваться этим самым искусственным интеллектом, то с его помощью, ну, можно, как у Гоголя там, если бы к носу Бориса Борисовича, до уши Семен Филипповича и глаза Анастасии Львовны, вот тогда красота была бы. Вот создать какого-то, так сказать, своего этого персонажа, своего собственного, и его как следует раскрутить, это... коммерчески правильнее, чем использовать морду какого-то персонажа, который нафиг никому не нужен, в полтора фильма сыграл, что-то там наговорил, непонятно зачем он. То есть для рекламы и для сбора денег нужны люди очень сильно узнаваемые, а не какие-то безликие персонажи. Все еще впереди, Алена, еще понаделают.
Вы меня, Дмитрий Юрьевич, навели на мысль, что, в принципе, если создать самому своего же аватара или там искусственный интеллект и его обучить самому, то можно быть в двух местах одновременно. Представляете, я бы вот сейчас взяла, отправила своего аватара какое-нибудь кино озвучивать и параллельно была бы в прямом эфире. Ну, удобно же.
Точно. Ну, вот, например, у китайцев, ну, вообще во всем мире это распространено, вот так называемый магазин на диване, где человек сидит, берет там какое-нибудь, я не знаю, кольцо с драгоценным камнем или какой-нибудь миксер для взбивания коктейлей и подробно рассказывает, сколько карат, какого размера камень, какого цвета, переливается там способ огранки, трали-вали, или какие там фрукты, овощи вам напилит в смузи, какую пользу организму это несет. Магазин на диване. Вот у китайцев давным-давно там сидят эти сгенерированные персонажи. Еще искусственного интеллекта в том виде, какой он сейчас, еще не было. Была такая в Британии, Анна Ньюс, по-моему, называлась, не помню. Там, короче, еще в 2010 году, так сказать, это синтезированная тетка сидела и читала политические новости. Ну, вот лично для меня, например, если это уже толково сделано, вот я делаю выпуски политических новостей, где я там сижу в зелененькой рубашечке и зачитываю новости. Ну, лично для меня это было бы удобно. Там сюжеты, это гораздо быстрее можно переделывать, что-то там вставлять, заменять, вот в коротеньких сюжетах все это быстро пересчитывать. Ну, да, это было бы хорошо. Я в этом направлении, кстати, тружусь. Скоро что-нибудь получится, покажу. Можно будет посмотреть.
О, как круто, Дмитрий Юрьевич. Ну, я вам желаю в этом удачи, потому что у меня теперь это будет идея фикс. Я могу быть в двух местах одновременно, это правда очень круто. Вот за этим...
Ничего необычного, ничего необычного там и невозможного, это не какие-то там супер-дупер технологии, уже давно на коленке все дети делают, так что скоро посмотрим.
Господи, это же в отпуск можно будет больше одного раза в год выходить. Обалдеть просто, Дмитрий Юрьевич, ну вы гений. Ну, чтобы в жизни повезло, надо очень много работать. Дмитрий Юрьевич, к сожалению, наше время подходит к концу, мы традиционно передаем слова поддержки нашим бойцам. Ребята, сил, здоровья, мужества, победы. Скорее возвращайтесь домой. Друзья, это была «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона была Алена Минчук. До новых встреч. Спасибо, Дим Юрьевич. Новости.
Спасибо,
на радио «Спутник».
Счастливо.